Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Портреты депутатов Думы оказались в помойке.
Серые плакаты, на которых были конкретные лица, которые ты мог разглядеть, делали очень важную работу на этом марше.
Марии Алехиной отказано в отсрочке исполнения приговора.
Видимо, задача переиспытания Алехиной может быть решена только в условиях одиночного содержания, поскольку Алехина уже довольно долго содержится в ШИЗО.
Россию оштрафовали за отказ вернуть библиотеку Шнеерсона.
Истцы, представляющие любавическое движение, призвали суд перейти от слов к делу и наказать Россию долларом.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В воскресенье десятки тысяч человек вышли в центр Москвы на марш против подлецов в знак протеста против принятия закона о запрете усыновления американцами российских детей. Участники шествия несли портреты депутатов Думы и членов Совета Федерации, одобривших антимагнитский закон. Портреты, перечеркнутые надписью «Позор», в конце шествия отправились в мусорный контейнер. Несли и огромный транспарант с требованием распустить нижнюю палату парламента. Акция «Давай распускайся» проходит на сайте «Новой газеты». Под призывом к распуску Думы стоят уже более 125 тысяч подписей. Вот что «Радио Свобода» сказала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Вот этот закон возмутил людей настолько, что они готовы выходить на шествие, готовы голосовать и готовы требовать своего права, установленного Конституцией. Мы здесь выступили как площадка, аккумулирующая народные ожидания, народный гнев. И есть у нас такое уверенное подозрение, что такое игнорирование мнения значительной части общества не пройдет бесследно. У нас есть уверенное подозрение в том, что этот ком будет расти и расти. И наша петиция про распуск Госдумы, она стала следующим логическим шагом после требования отменить этот закон. Третий шаг, который напрашивает, вопрос о референдуме. По крайней мере, никто нам не помогает больше, чем сами наши парламентарии.
Послесловие к маршу против подлецов. В нашем подкасте «Вопросы недели» беседуют журналисты «Радио Свобода» Марк Крутов и Мария Шубина.
Когда формат этой акции обсуждался, в том числе и в интернете, много споров было вызвано вопросом, как оформить, как визуально подать эту акцию, и те, кто в ней собирался участвовать, разделились на два лагеря. Люди, которые были согласны с идеей выходить с плакатами, на которых будут изображены конкретные депутаты Государственной Думы России, голосовавшие за антисиротский закон, и те, кто говорил, что эта идея неправильная. У всех из них были свои аргументы, но акция состоялась, именно с такими плакатами люди вышли, людей пришло довольно неожиданно много, 25 тысяч человек по более-менее независимым оценкам. И надо сказать, что после этой акции многие из тех, кто выступал против плакатов, говорил о том, что это неправильно, это травля. Многие из них сказали, что нет, на самом деле, да, мы вот, посмотрев на то, как все это было, согласны теперь с вами и считаем, что это было правильное решение. У нас в редакции «Свободы», как всегда, есть самые разные мнения на этот счет. Есть люди, которые придерживаются и одной, и другой точки зрения. Среди тех, кто считает, что депутат Государственной Думы – это чиновник, лицо публичное, получает зарплату из денег налогоплательщиков, и поэтому в случае, если он принимает, голосует за такие законы, как антисиротский закон, он должен полностью быть готов без всяких оговорок понести в том числе и персональную ответственность. А я вот, например, считаю, что это действительно ближе к травле, и это не совсем правильно, поскольку не позволяет добиться результата. Я даю слово Маше Шубиной, которая придерживается первой точки зрения. Маша.
Я, на самом деле, до того, как сходила на марш, эстетически была очень против этих портретов. Мне казалось, что это будет очень, какая-то история про такой фашистский марш. Ну, так мне казалось.
То есть вы как раз, Маша, из того лагеря, который до марша считал, что этого делать не надо.
Да, и потом я переключилась абсолютно, потому что когда я пришла туда и увидела эту массу людей с портретами конкретных депутатов, я даже не сразу разобралась в своей эмоции, которую я и стала испытывать, но я поняла, что этими портретами вызвана очень сильная эмоция, а поскольку марш этот был связан с законом, который невероятно действительно подлый и действительно людоедский, и действительно вызывает абсолютную бурю эмоций. Действительно, это не история предыдущих каких-то выходов с белыми лентами и с плакатами, на которых какие-то веселые надписи. Это история уже мрачного противоборства общества и Госдумы. То серые плакаты, на которых были конкретные лица, которые ты мог разглядеть, которые были подписаны, делали очень важную работу на этом марше. Они создавали, во-первых, как я уже сказала, очень важный и довольно серьезный эмоциональный фон. А во-вторых, они, конечно же, делали людей, которые подписались под этим законом, не абстрактной массой, а конкретными, там, 600 человек. Это стали конкретные 600 человек, что, как мне кажется, очень важно, потому что безнаказанность и безответственность – это, собственно, основной бич нашей Госдумы современной, сегодняшней. То, что они не чувствуют себя ни за что ответственными, то, что они не чувствуют себя ответственными ни за то, как их выбрали, ни за то, как они работают со своими избирателями, ни за то, какие законы они подписывают, это, собственно, главная наша беда.
Ну хорошо, ну вот марш прошел, и все продолжилось. Например, в интернете развернулась персональная уже интернет-травля, троллинг, наверное, если можно так сказать, некоторых депутатов, которые в этом самом интернете имеют блоги, пишут активно, высказывают свою позицию, как бы не боятся этого. И это в том числе люди известные. Мы не будем сейчас говорить, как они попали в Государственную Думу. Это в основном все депутаты фракции «Единая Россия», которые попали туда по списку «Единой России» и, очевидно, были туда включены, чтобы этот список был более популярен у людей, которые за него будут голосовать. Это известные спортсмены. Но мы все знаем, что в Думе есть множество бывших олимпийских чемпионов разных видов спорта. И Алина Кабаева, и боксеры, и кого только нет. Но вот один из этих людей – это известная фигуристка советская Ирина Роднина, чьи, в общем-то, заслуги в фигурном катании отрицать, ну, как-то невозможно, да, просто потому что они есть, это уже свершившийся факт. И в отличие от Лэнса Армстронга, да, никто у нее эти награды уже не отберет. И вот именно в адрес Ирины Родниной и было направлено большое количество отзывов, ну, поскольку это интернет, они порой были в такой форме, которую ни в каком подкасте, ни в каком эфире, ни в какой статье не процитируешь, это просто буквально обливание человека грязью и персональное его тыкание палкой, вот как вы могли, как вы могли, а реакция Родниной была такой вполне предсказуемой, наверное, для кого-то в этом случае, она в ответ демонстрировала еще большую эскалацию злобы, отвечала тоже вполне резко и с каждым новым витком этого конфликта говорила, да вы сами такие, да я никогда в жизни не изменю свою позицию, пока вы со мной так разговариваете. В общем, вот эта перепалка, она всю неделю длилась на разных совершенно платформах, в разных социальных сетях, и в итоге ни к чему не привела. Такое ощущение, что из этой истории и те, и другие, в общем-то, вышли по уши в грязи. Поэтому мне кажется, что никакого эффекта этим никто не достиг.
У меня вообще другое ощущение, потому что есть несколько вещей. Честно скажу, прямо троллинга я не заметила. Я просто стараюсь такие вещи, правда, пропускать. Я видела какие-то основные, там, широкие мазки, которые связаны с взаимоотношениями Родниной общества. Портрет, понятно, на шествие. Открытое письмо, которое написал Евгений Салахов, спортсмен, который занимается греблей, и один из участников нашей олимпийской сборной. Очень важная часть всей истории с, как ты говоришь, травлей, а, как мне кажется, справедливым разговором с Ириной Родниной. К сожалению, в современном нашем обществе требует прямо смелости, потому что, собственно, он этим и заканчивает это письмо, что я понимаю, что вслед за этим могут последовать какие-то санкции, но меня можно лишить.
Вызвало в сборную, да, возможно, участвовать в подготовке к Олимпиаде и так далее. И мне кажется, что вот пускай даже это письмо было написано действительно внятным языком, и оно как раз не является ни в коем случае образцом какой-то грязи, но оно все равно льет воду вот на эту эстетику, которую, я помню, в первый раз применили, это вот об этом широко стало известно, в истории с Подробинником, с этой антисоветской шашлычной, когда он про ветеранов высказался. И вот тогда тоже нашисты с его плакатами ходили, стояли у него под подъездом, там сжигали их. И вот это, мне кажется, все из одной немножко оперы.
А мне кажется, что совершенно из разных. По многим причинам. Во-первых, мне кажется, что важно, что Подробинник журналист, а Ирина Роднина на сегодняшний момент депутат Госдумы. А значит, она несет ответственность за свое голосование личную и персональную перед своими избирателями. А если она таковых не разглядывает, потому что и не видит, потому что ее не особенно избирали, то перед обществом в целом. Соответственно, у них разные задачи и разная ответственность за собственные слова и собственные поступки. Это первое. Второе, что мне кажется принципиально важным, открытое письмо, опубликованное в интернете, Тбилиси никаким образом не сравнится с портретами, которые у тебя у подъезда, с откровенной физической травлей, которой в результате был подвержен подрабинник. И третье, что мне кажется невероятно важным, это то, что, опять же, я вернусь к вопросу об ответственности, о том, чем перед нами отвечают депутаты. И третье, что я хочу сказать, что это очень важный вопрос ответственности безнаказанности в ситуации с открытым письмом или в ситуации с людьми, которые пишут что-то Ирине Родниной в Фейсбуке. Единственный, кто может здесь пострадать, это те, кто пишут эти сообщения и уж тем более открытое письмо. В ситуации с подрабинником, как мы знаем, в результате это нашисты были безнаказанными и чувствовали себя абсолютно безнаказанными.
Вот в ваших словах, Маша, прозвучала важная такая ремарка, непонятного дума, которую непонятно кто избрал. Действительно, мне, я вот, например, не чувствую какой-то особенной ответственности передо мной депутатов, да, потому что, может быть, тоже не считаю, что я их избрал, и вообще не считаю тоже эти выборы легитимными. Это уже мое личное, частное мнение. Мне кажется, тут скорее имело бы смысл, может быть, обратить свой гнев на людей, которые вот этих в чем-то несчастных, наверное, бывших спортивных звезд, уже стареющих, туда посадили, в эту думу, где они выглядят комично, где фотографы с удовольствием ловят их в разных совершенно непристойных ракурсах, а потом выставляют на всеобщее обозрение. И да, конечно, их никто туда под дулом пистолета в эту думу не затаскивал, но вот мне почему-то кажется, что с другой стороны и здесь тоже какой-то изъян есть. Все-таки эта дума во многом фейковая, можно так сказать. На месте этих депутатов, этой Родниной, могли быть любые другие звезды, которые бы согласились, просто вот первым позвонили этим, условно говоря, а не тем. И теперь от них чего-то требовать, ну вот мне как-то не хочется.
Дума может быть и фейковая, а законы, которые они принимают, совершенно не фейковые. И мы эти законы вынуждены либо соблюдать, либо нарушать, то есть, соответственно, проявлять свое гражданское неповиновение. А дети, например, которые не поедут в американские семьи, просто от этого физически пострадают. Поэтому я не понимаю, почему Ирина Роднина, которая позволяет себе, кроме всего прочего, не только голосовать за этот закон. Я хочу напомнить, что дело не только в том, что она проголосовала за этот закон. Это дело еще и в том, что, с чем, собственно, многие спорят, дело еще и в том, что она, человек, проживший более 10 лет в Америке, сейчас позволяет себе во всеуслышание высказываться по поводу того, что мы не должны торговать детьми и так далее. То есть полностью противоречит собственным же словам. Кроме того, что
и
важно...
дочка у нее гражданка США, и с Павлом Астаховым та же история, у которого там вилла на Лазурном берегу. Ну вот это как раз и есть уже личная жизнь людей. И неважно...
Это не личная жизнь людей. Это личная жизнь депутатов Государственной Думы. Я считаю, что очень важная вещь – это ответственность личная. Дело в том, что человек, который снимает репортаж для Второго канала, который является пропагандистским злом, он совершает поступок, за который он должен нести личную ответственность. Тем более человек, который голосует в Государственной Думе за закон, должен понимать, что... И надо сказать, что самое главное, что здесь произошло, это то, что эти портреты возымели свой эффект. Потому что депутаты продолжают и продолжают их обсуждать. Их очень задело то, что вообще-то оказалось, что кто-то будет вспоминать, как их зовут. И это очень важно. А Ирина Роднина, которая, к сожалению, понимаешь, не портит ее репутацию совсем высказывание в Фейсбуке, а портит ее репутацию ее собственные высказывания в Твиттере, а также собственное голосование. Она сама испортила свою репутацию. Когда она позволяет себе говорить в Твиттере: «Мой портрет несла тетка из очереди, какой кошмар», это те люди, ради которых она получала олимпийские награды. Это те люди, которые аплодировали
ей. Эту тетку из очереди, ей, кстати, потом вспомнили. Одна женщина писала в интернете, как она стояла в очереди в каком-то магазине бытовой техники перед Ириной Родниной, которая тоже там как раз, как настоящая тетка из очереди, закатила какую-то непотребную сцену на кассе. Вот это вот как раз есть уже углубление, пошли... Да, я согласен, депутатов это все очень задело. Эффект, очевидно, получился хороший с этими плакатами. Но не означает ли это, что в следующий раз, когда вот, не дай бог, на голосовании у них на столе опять окажется какой-то закон, который по пределу своего цинизма будет превосходить, может быть, даже антисиротский закон Димы Яковлева, так называемый, тогда вот у них после этой истории рука уже, если сейчас еще, может, кто-то и задумывался, кто-то там из зала вышел, свою карточку оставил, хоть какой-то жест, подобие жеста сделал, то в следующий раз, вспомнив эту травлю, они даже не будут думать, а просто с искренним убеждением в сердце возьмут и проголосуют. Вот такого эффекта не может быть. Это
я считаю, что нет. Я более того, я считаю, что это типичная история про рассуждение заложников, которые говорят, что ой, сейчас я, кажется, сейчас обижу немножечко его чуть-чуть случайно.
Стокгольмский синдром.
Нет, это не стокгольмский синдром, в котором ты проникаешься человеком, который тебя захватил, а это именно ощущение, что ты можешь, там, неважно, это может быть связано с чем угодно. Так, например, такая история происходит, когда домашнее насилие, да? То есть тебе все время кажется, что ты можешь придумать правильное поведение, чтобы муж тебя не побил. На самом деле его нет, потому что муж просто агрессор. Он тебя бьет, потому что он хочет драться и чувствует в тебе слабость. Все, ты не можешь можешь угадать, какими словами с ним поговорить. Такая же история здесь. Ты не можешь угадать, как тебе себя повести, чтобы депутаты проголосовали более человечески. Потому что они перестали вообще помнить о том, что есть какие-то законы морали и нравственности.
Это был фрагмент подкаста «Вопросы недели». Итоги марша против подлецов подводили Марк Крутов и Мария Шубина. Полностью дискуссию слушайте на нашем сайте свобода.орг. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В центре Москвы сегодня прошло шествие в память об убитых 4 года назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. На шествии работал наш корреспондент Антон Бенедиктов. Антон, здравствуйте. Вчера ходили слухи со ссылками на форумы националистов о том, что готовится столкновение, но, если верить агентствам, все прошло без происшествий, да?
Да, никаких провокаций не было. Шествие прошло довольно спокойно. В нем приняли участие несколько сотен человек. Согласовано оно было, напомню, на количество участников до 700 человек. Колонна антифашистов прошла по Тверскому и Никитскому бульвару. Активисты уже в частном порядке несут цветы, свечи и портреты к месту гибели Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Во время шествия антифашисты выкрикивали лозунги «Фашизм не пройдет», а также во время нескольких остановок около памятника Есенина, к примеру, организаторы акции вспоминали Маркелова и Бабурова, в частности, звучали лозунги «Вечная память Стасу и Насте», «Стас и Настя должны были жить». Также звучали лозунги в поддержку обвиняемых по делу 6 мая.
Спасибо, я благодарю корреспондента «Радио Свобода» Антона Бенедиктова. Серьезные опасения вызывает состояние здоровья Сергея Кригова, одного из арестованных по делу о беспорядках 6 мая. Он более месяца назад объявил голодовку в Матросской тишине. В понедельник суд продлил Кригову срок содержания под стражей до 6 марта, проигнорировав слова адвоката Вячеслава Макарова. На какой день умрет Кригов, я не знаю, может, еще 20-30 дней ему осталось, но до 6 марта, до следующего суда по продлению ареста, он не доживет. 17 января в Роттердаме, в лагере для депортируемых, откуда его должны были переправить на родину, покончил с собой активист партии «Другая Россия» Александр Долматов. В Нидерланды Долматов попал из Украины, куда в июне 2012 года бежал из-за опасений преследования по болотному делу. Долматову удалось выехать из страны за несколько часов до того, как домой к нему пришли с обыском. Голландские власти в политическом убежище ему отказали. Друзья Долматова, узнав о его гибели, пикетировали посольство Нидерландов в Москве и Киеве. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 16 января суд отказал участнице группы «Пусть Riot» Марии Алехиной в отсрочке исполнения приговора до достижения ее сыном 14-летнего возраста. О том, как слушалось это дело в Березниках, расскажет Динара Сиддикова.
Еще до того, как судья городского суда Березняков Пермского края Галина Ефремова удалилась на совещание, Мария Алехина заявила, что отсрочку ей, скорее всего, не дадут. Несмотря на это, она пошла на безнадежное дело. Судья Ефремова объяснила свой отказ тем, что наличие маленького ребенка не явилось препятствием заключенной для совершения тяжкого преступления, рассказала директор русской службы «Радио Свобода» Маша Гессен, которая следила за судебным заседанием в Березниках.
Аргументация ее, собственно, заключалась в том, что судья Галина Ефремова сказала, что, с одной стороны, сейчас Алехина просит об отсрочке, аргументируя это наличием маленького ребенка, но наличие маленького ребенка не остановило ее, когда она совершила тяжкое преступление 21 февраля 2012 года. Во-вторых, сказала она, эксперты говорят нам, что ребенок страдает от отсутствия матери, но отсутствие матери стало результатом совершения его матерью тяжкого преступления в феврале 2012 года. И, наконец, третий аргумент показался мне довольно неожиданным, абсолютно убийственным. И звучал он так, что задача перевоспитания не может быть решена, если Алехина будет жить дома и будет занята воспитанием своего ребенка. То есть, видимо, задача перевоспитания Алехиной может быть решена только в условиях колонии в Березниках, фактически в условиях одиночного содержания, да, поскольку Алехина уже довольно долго содержится в СИЗО.
Как Алехина и ее родственники, родные люди восприняли это решение судьи и собираются ли они обжаловать?
Насколько я понимаю, они еще не определились окончательно с тем, будут ли они обжаловать. У них есть на это, по крайней мере, несколько дней. Было очевидно, что, как все люди, которые ожидают худшего и надеются на лучшее, они разочарованы, но держатся молодцом. И когда все вышли из зала суда, в общем, мама Алёкина держалась очень бодро, когда к ней подошел корреспондент телеканала «Россия» и попросил ее в интервью, и кто-то из группы поддержки пытался ее оттащить, чтобы не ставить ее в неловкое положение. Вдруг она поняла, с кем она разговаривает, она схватилась двумя руками за микрофон и сказала: «Вы у Мамонтова возьмите интервью».
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, заключенные имеют право на отсрочку отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Сыну Марии Алехиной Филиппу 5 лет. Сейчас он живет с отцом и бабушкой. Муж еще одной участницы панк-группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой, также приговоренный к 2 годам заключения Петр Верзилов, говорит, что суд сосредоточился в основном на том, кто содержит сейчас сына Алехина Филиппа.
Прокурор именно разбирал то, метод воспитания Маши Филиппа, расспрашивал очень долго, в какие кружки, главное, на чьи деньги Филипп ходит в эти кружки. Буквально было ощущение, что в какой-то момент прокурор начнет проходиться по какой-то методологии детского воспитания. Их финансирование кружков, кто конкретно водил, это казалось главным аргументом Пермской прокуратуры, то, что Филипп ходил в кружки на деньги не Машины, а ее мамы.
Мать Марии Алехиной Наталья во время перерыва заявила прокурору, что тот лжет. В ответ он покраснел, пишут журналисты в Твиттере. Наталья Алехина сама поддержала решение о том, чтобы дочь пока училась, а не работала, сказала она в интервью «Радио Свобода».
Маша не работает, она учится. То есть это с моего ведома и согласия, как говорится. Муж работает. Просто сейчас он так не очень много работает, поскольку ребенком надо больше заниматься. А тем более вот до сада она с ним сидела. В сад он пошел после 4 лет. Очередь подошла, и она с ним сидела.
То есть, в принципе, все нормально, и на кружки водила, как и говорили, да, на суде?
Да, нет, именно так и есть. В общем-то, то есть, я лично в этом криминалу не вижу, в том, что сейчас пока, большей части, может быть, и я обеспечиваю, но я говорю, я в этом ничего такого дикого и странного не вижу, именно в силу сложившейся ситуации. Судья такой, очень вполне нормальное впечатление производит лично меня, вот так как-то. Прокурор меня удивил, честно говоря. То есть он почему-то вычел нужным выписать из дела на то, что она якобы не жила дома. Ну, то есть то, что в свое время на суде, я говорю, хотя я это и говорила прокурору, что это ложь, что она дома не живет и ребенком не занимается. Но, тем не менее, это в деле было. И он почему-то бы посчитал нужным это дело выписать.
Имя нового адвоката Марии Алехиной стало известно лишь на суде. Это пермский адвокат Оксана Дарова. Она специализируется на уголовных делах. Из 67 ее дел 5 слушала та же судья Ефремова, что сегодня рассматривала дело участницы панк-группы. Дарова обжалует взыскание Алехиной. Письменных взысканий у нее 4. Об адвокате «Радио Свобода» рассказал Петр Верзилов.
Местный адвокат, который вот найден при помощи правозащитников, когда Маша была этапирована в Березники, она вот себя на сегодняшнем заседании показала очень большим профессионалом, хорошим знатоком материала. Она привела огромное количество фактур, доводов, документов. И в целом, конечно, сторона обвинения смотрелась очень-очень убедительно, потому что адвокат, к тому же, разбирала и фактуру по поводу взысканий, которые выносились в колонию, и адвокат приводил очень много разумных доводов, почему эти взыскания были незаконны, на что вот представители прокуратуры и администрации колонии практически ничего не могли ответить.
Руководство колонии Мария Алехина попросила перевести ее в одиночную камеру в отделении штрафизолятора сама из-за угроз сокамерниц. На заседании она назвала свою изоляцию провокацией. В ходе заседания стало понятно, за что Алехина получила 4 взыскания. 2 раза по команде она не смогла подняться в 5:30 утра, говорит из-за бессонницы и переживания ребенка. Еще одно взыскание она получила за отказ свидетельствовать против себя после того, как нагрубила сотруднику колонии. Прокурор в ответ заявил, что в колонии ссылаться на 51-ю статью Конституции нельзя. Последнее нарушение – попытка передать адвокату сведения для обращения в Европейский суд по правам человека. В колонии сочли эти письма личными. Ни на одну жалобу по нарушениям Алехина не получила ответ от руководства колонии. На суде она заявила, что процедура регистрации нарушений не соблюдается. Характеристика Алехина от руководства колонии основывается на ее нарушениях, то есть отрицательно. Именно это для судей Ефремова и прокурора стало основным аргументом в пользу отказа от отсрочки. Мария Алехина выйдет на свободу через 13,5 месяцев. Она находится в заключении с 3 марта 2012 года. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». О еще одном судебном решении наказать Россию финансово, штраф 50 тысяч долларов в день за отказ вернуть так называемую библиотеку Шнейрсона ортодоксальной еврейской общине в Нью-Йорке, рассказывает наш корреспондент в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Решение судьи Ламберта наложить на Россию ежедневный штраф в размере 50 тысяч долларов
до тех пор, пока она не возвратит старинные фолианты, рукописи, различные архивные документы, скорее всего, свидетельствует о том, что судья потерял терпение. 2,5 года назад он вынес вердикт о передаче библиотеки. Россия отказалась выполнить решение. Прошлой весной истцы, представляющие любавическое движение, призвали суд перейти от слов к делу и наказать Россию долларом, с тем, чтобы заставить ее уважать судебные решения. Судья не спешил, ожидая реакции со стороны ответчиков. И лишь почти через год он, наконец, определил наказание. Его не убедил даже официальный призыв представителей Госдепартамента. Они на недавних слушаниях предупреждали судью о том, что его решение затруднит разрешение конфликта вокруг библиотеки и осложнит отношения с Россией. Судья в своем решении решительно отмел эти предупреждения. Ответчики более 20 лет настойчиво отвергали любые дипломатические и юридические попытки заставить их вернуть коллекцию, написал судья. И хотя Соединенные Штаты, как считает судья, действительно настроены на продолжение этих усилий, нет никаких оснований верить в то, что эти усилия будут успешными. Судья также отверг предупреждение администрации о том, что вердикт может навредить американо-российским отношениям. Гневное осуждение как незаконного решения федерального судьи Российским министерством иностранных дел заставило адвокатов истцов сделать заявление, в котором они по пунктам отвергают претензии российских властей и напоминают о том, что Россия принимала участие в судебном процессе до 2009 года. Иными словами, признавала юрисдикцию суда. Истцы также делают акцент на том, что они не намерены в качестве компенсации накладывать арест на российские культурные ценности, попадающие по обмену в американские музеи. Судья, кстати, специально указывает на то, что российское художественное достояние не может быть конфисковано в обеспечении штрафов. Члены Нью-Йоркской любавической общины с тяжелыми чувствами наблюдают за конфликтом. Вот что говорит раввин Ашер Альтшуллер.
Эта библиотека, как любая вещь, связанная с лидером движения, хасидского движения любого, и в частности движения Хабад, она является не просто религиозной реликвией, как любая вещь, связанная с праведником, но, в общем, несет и огромную академическую, и, в общем-то, музейную даже ценность. Нужно дать отчет, что в этой библиотеке находятся рукописи величайших еврейских мудрецов, которые до сих пор еще не были изданы, не были проработаны.
А насколько, по-вашему, вероятен какой-то компромиссный вариант решения?
Во-первых, факт владения, он абсолютно очевиден, потому что эти книги принадлежат движению Хаббат. Почему такое постановление было вынесено судом? Потому как такой прецедент уже был в истории. Мы говорим о 86-87 год, когда один из членов семьи последнего любавического рэба решил, что он также имеет право на эти книги и вынес достаточно много экземпляров, начал продавать их на аукционах. И тогда американский суд, Нью-Йоркский суд в данном случае признал, что Любавичский Рэбе – это не частное лицо, а руководитель движения, точно так же, как он стоит во главе общественной организации. Также его владения принадлежат общественной организации, поэтому эти книги были возвращены Любавичскому Рэбе. Это было здесь, в Америке, в Нью-Йорке, в 86-м году. И именно на основе этого прецедента и было выдвинуто данное постановление о том, что, опять же, книги, которые принадлежали изначально движению Хабад, лично Любавичскому Рэбе, они, как Любавичский Рэбе, будучи публичной фигурой, его имущество принадлежит именно движению. И есть четкая организация, которая это принадлежала раньше. Ввиду перипетий истории это попало в руки каких-то других владельцев, но, в общем-то, на мой взгляд, абсолютно законно просьба вернуть как имущество, которое вывозилось после там войны, я не хочу сказать награблено, но захвачено, так сказать, в плен. Поэтому легитимность просьбы движения Хабад, она абсолютно очевидна. Другой вопрос, что насколько правильно такой шаг связан именно со стороны суда, именно со стороны американских властей, на мой взгляд, он не был согласован с представителем движения Хабад в Москве, потому что там есть достаточно много людей, которые работают, как вы сами понимаете, в России за кулисной, которые уже много лет ратуют за передачу этих книг.
Как вы думаете, могут ли истцы воспользоваться решением судьи и действительно предъявить права на российскую собственность в США?
Я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что это просто решение суда. Оно является просто еще одним компонентом спорных моментов взаимоотношений между Россией и Америкой и будет служить еще одной разменной картой каких-либо переговоров.
Ашер Альтшуллер, раввин Любавической общины в Нью-Йорке, комментировал судебную тяжбу вокруг так называемой библиотеки Шниерсона.
С раввином беседовал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, я думаю, не ошибусь, если назову героем этой недели покойного деда Хасана. Его смерть, конечно, заслуживает внимания, но федеральные каналы уделили ей так много времени, словно погиб какой-то выдающийся и всем известный человек. Ну, кстати, история не закончилась. Сейчас самолет с его гробом путешествовал из Москвы в Донецк, из Донецка в Тбилиси, из Тбилиси опять в Москву, так что это тема для телесюжетов, и она еще будет продолжаться.
Ну, конечно, замечательно, есть чем открывать выпуски новостей. Конечно, по сравнению с лихими 90-ми ничего такого особого не происходит, потому что и тогда убийство Тарика Квантришвили было вообще центральным сюжетом, может быть, всего года, а не только какого-то выпуска новостей. Но дело не в этом, а дело в том, что мы-то ведь как бы попрощались еще в 2002 году с сериалом «Бригада». Это как бы был такой вот привет, такой вздох поминальный по России, которую мы потеряли, по бандитской России, которую мы потеряли. И дальше вот наступила такая благословенная стабильность и криминальная лексика. Она, если встречалась, то в основном в речи Путина, мочить в сортире и прочее-прочее. И вот прошел год после «Бригады», и, кстати, симптоматично, что выпущен новый ремейк «Бригады». Это тоже вот так вот все сходится, ничего случайного не бывает в жизни. И стилистика «Бригады» возвращается в нашу жизнь. Действительно, это была новость номер один, но и когда Вячеслав Иваньков умер, это тоже была новость номер один, но все-таки это было в рамках какого-то приличия. Здесь у меня было такое ощущение, что Екатерина Андреева сейчас начнет ботать по фене, понимаете, как будто бы только-только весь корпус ведущих откинул сезон, и они прекрасно владеют терминологией, все рассуждают о том, что такое вор в законе, как этот вор должен функционировать, но главное даже не это, а главное в том, что новостные блоки серьезных федеральных каналов, они рассуждали о том, а что же будет вообще с Родиной и с нами. В каком-то выпуске я услышала о проблеме Сочи, а вот что будет со стройкой в Сочи и прочее-прочее. Вот какие-то экономически важные проблемы жизнедеятельности страны, они напрямую увязывались с этим дедом Хасаном несчастным, которого застрелили в центре Москвы. Это как бы один сюжет, связанный с этим, а второй сюжет, это уже, мне кажется, тоже важный, вот он относительно новый, это криминализация культуры, потому что ведь, опять же, все симптоматично, это происходило во дворе Дома Союза писателей, и стреляли из окна квартиры, которая расположена прямо над автором гимна и, между прочим, многолетним председателем Союза писателей Сергеем Михалковым. Вот эта вот тема, она пока как-то в тени, но уже ходят слухи, что в Союзе писателей он обосновался не просто так, что и Союз писателей под ним ходил, и я думаю, что мы еще очень много интересного услышим. И вот на эту тему...
Там же рядом в двух шагах была редакция журнала «Дружба народов», которую выселяли недавно со скандалом, потому что оказалось, что редакция журнала в писательском доме никому не нужна.
Ну, теперь понятно, куда это все уходит. Я думаю, это будет развиваться сюжет. Но сюжет криминализации культуры, он буквально на следующий день был продолжен покушением на Сергея Филина, известного танцовщика, художественного руководителя, балетмейстера Большого театра и прочее-прочее. Ему плеснули кислотой в лицо. И это, конечно, тоже абсолютно новое что-то такое. Можно говорить о поклонниках, о фанатках, бытовых версиях. Это вот, в частности, и Малахова это все обсуждалось. Но это же все тоже повод для серьезного разговора, потому что даже в 90-х такого не было. Потому что, конечно, день рождения Тельмана Исмаилова, это всегда был большой национальный праздник, и несколько лет назад была запущена в эфир пленка, где мы увидели на дне рождения Тельмана Исмаилова Лужкова, который просто так и сказал, что это большой национальный праздник, большой праздник всех нас. Но мы увидели там всех, от Марка Захарова до Ивана Урганта и прочее-прочее, понимаете? Но все-таки это было немножко другое, все-таки это еще можно было как-то понять. То, что происходит сегодня, понять сложнее.
Ну вот и второй второй криминальный сюжет, которому уделили невероятно много внимания, это убийство Ирины Кабановой, и дошло даже до драки между съемочными группами двух каналов, которые стремились заполучить к себе в эфир отца обвиняемого в этом убийстве. Вот, кажется, это тоже новшество, такого прежде не было.
Это бывало. Вот такие вот драки между конкурентами были таблоидными, но просто, понимаете, тут немножко другая ситуация уже чисто телевизионная, потому что Малахов был один, и никого рядом, была пустыня. Сейчас, когда набирает обороты Михаил Зеленский, и получается, что они идут ноздря в ноздрю, потому что ну, практически через день у них сходные сюжеты. И, конечно, ясно, что тут тоже еще могут быть всякие разные кровавые драмы, потому что тут они подрались просто в доме Вячеслава Кабанова, несчастного отца Алексея Кабанова, просто в доме на улице Островитянова. Другое дело, что здесь есть что-то такая какая-то вопиющая бесчеловечность, потому что этого человека привезли в студию Вячеслава Кабанова, и это был уже полуживой человек, который, по-моему, даже не очень понимал, что происходит. Он понимал, что ему нужно как-то защитить сына. И мне это было особенно горько видеть, потому что я еще юная начинающая журналистка, я брала интервью у этого Вячеслава Кабанова. Он был там перестроечные годы очень модным издателем, уважаемый, в высшей степени уважаемый человек, специалист по Алексею Константиновичу Толстому, автор книг. И вот так вот раздавить просто на глазах у всех этого несчастного человека, это что-то такое тоже уже слишком даже для наших таблоидных программ. А драки, конечно, они были, будут, и я думаю, что тут тоже будут еще жертвы.
Слава, ну еще один сюжет недели, это «Марш против подлецов», и многих возмутил репортаж в программе Дмитрия Киселева. Я его посмотрел, он действительно, конечно, предельно тенденциозный, я думаю, вы со мной согласитесь.
Я с вами соглашусь, но я только не понимаю возмущения, потому что если мне кто-нибудь из тех, кто регулярно смотрит программу, скажет, что у Киселева с тех пор, как он стал вести «Вести недели», извините за тавтологию, бывают другие репортажи, особенно когда речь идет об оппозиционерах, то, конечно, я вам скажу, нет, не бывает. Наоборот, мне даже как-то показалось, что это виловато, обычно в нем больше страсти, а здесь уж такая тоска в глазах, такая вялость в речах. Конечно, что было интересного в этом репортаже нового, что, понимаете, в хозяйстве любая веревочка сгодится, ведь вообразить, что Лимонов будет на государственном канале представлен в качестве положительного примера, в качестве формате портрета, речей и прочих, это же невозможно было даже месяц назад. А сейчас, пожалуйста, его антиамериканизм и антилиберализм настолько уже солидаризируется со стилистикой государственного канала, что, пожалуйста, пожалуйста, вот вам нужен Лимонов, значит, будет Лимонов. И об Адагамове мы говорили в прошлый раз, и Кабанова он подстегнул. Ну и, конечно, древнюю цитату давнишнюю из Ксении Собчак, конечно, которая в бытность «Дома-2» не отказывала себе ни в чем. И, в частности, где-то они откопали цитатку «Я не люблю маленьких детей». И она была вырвана из контекста. Ну и, конечно, тоже сработал на ключевое понятие момента «дети». Но, понимаете, мне кажется, чем хуже Киселев, тем лучше для всех, потому что ведь сиротский закон, он в очередной раз как-то поделил страну на две части. Одна выступает против усыновления, другая за. Но тут ведь в бодании Кремля с интеллигенцией появилась третья сторона – дети. И с этим нужно считаться. И понятно, что какую бы статистику ни приводили государственные институты, ясно, что не так безоговорочно этот закон поддерживается в обществе. Это такой водораздел прошел по главной российской теме «Человек для государства или государство для человека?». Я думаю, это та тема, где государственные СМИ, несомненно, проигрывают интернету и тем, кто думает иначе.
Ну, еще одна история, которую следует упомянуть, это парламентское обсуждение доходов Владимира Познера, на которого депутаты обиделись за то, что он, якобы оговорившись, назвал Госдуму «госдурой». Ну, как обычно бывает, чем больше обсуждают парламентарии, тем шире расходится это слово, и теперь в блогах эту госдуру уже видишь каждый день. Но мы с вами уже обсуждали слова гонения на Познера и пришли к выводу, что вряд ли его телекарьере что-то всерьез угрожает.
Да нет, конечно, меньше всего я волнуюсь за Познера. Но дело не в этом, а дело вот в этой Госдуме, дело в этом якобы нововведении Познера, хотя Госдура, я вот сколько я помню эту Госдуму, так ее как бы в просторечии называют, и я думаю, что депутаты это знали, и как-то их это не волновало. Здесь вообще очень интересно лицо самой Думы, ну потому что к любому живому организму можно применить некий антропологический подход, да, так вот лицо этой Думы, это уже такая вообще, такая коммуналка, такая густопсовая, которой не было никогда, потому что прежние думаки дремали в своих креслах, нажимали на кнопки друг за друга, и все как бы было нормально. Эти же очень активны. Вот я читала письмо, которое господин Луговой направил Эрнсту. Я не говорю о стилистике этого письма, оно просто безграмотно, потому что человек, который писал от имени Лугового, просто не представляет, что существует синтаксис, что существует такое понятие, как запятая в русском языке и прочее, прочее. Но и не только стилистически, орфографически и грамматически, но как то, как составлено это письмо, ясно, как мало вообще понимают, как мало они знают о том, что происходит в стране. Там, например, есть такой пункт, я его даже специально пометила для себя, что господин Луговой хочет получить у Эрнста сведения о надбавках за 2012 год, в том числе специфических, за знание иностранного языка, за иностранное гражданство и прочее, прочее. То есть как вообще, какие сейчас есть надбавки? Это что, как какой-нибудь 64-й год, когда знание языка это было эксклюзивом? Есть же и другая сторона медали. Если бы их действительно интересовало финансирование, телевидение – это гигантская тема. Мы видим, как из этой темы никак не может вообще заработать это несчастное общественное телевидение. Потому что именно там проблема и в том числе с финансированием. Многие, я в том числе, писали о финансировании Первого канала и Второго. Там очень много неясного, особенно со Вторым каналом, который превратился уже в империю. Большие проблемы с рекламным бизнесом. Это было всегда еще начиная с 95-го года, когда убили Листьева, и до сих пор это убийство не раскрыто. То есть тема действительно гигантская. Я уже не говорю о том, что существует канал Russia Today, куда закачаны немыслимые деньги. И там, между прочим, огромное количество людей с другим гражданством. И там, вот я не знаю, насколько это правда, но ходят слухи о каких-то немыслимых действительно зарплатах. А ведь отдача не такая большая, судя по тому, что происходит в последнее время, и судя по тому, каков на самом деле имидж России за границей. Но, тем не менее, это их интересует. А вот познеровская добавка, да, вот, понимаете, это такая склочность и мелочность, которая очень хорошо характеризует не только Государственную Думу, но и вообще всех нас, сегодняшних, всю нашу жизнь, все наше общественное устройство. Вот и все.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и телерейтинг. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали убийство Ирины Кабановой и намерение нового министра обороны модернизировать армию. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Неделя началась революционно. На совещании с командующими округами, главкомами родов войск и командующими армиями министр обороны России Сергей Шойгу потребовал забыть слово «портянки» и в качестве аргумента напомнил, что на дворе 2013 год. Сеть бросилась критиковать министра. ЖЖ-юзер Army Reporter начал с формальной придирки. Он не видит никакого противоречия между продвинутой современностью и портянками. Зато считает, что называть российскую армию армией можно только по амонимии.
Разговор об армии, которая не будет носить портянки, требует недостаточного количества носков, а для начала хотя бы армии. Нынешних российских войск, если судить по тому же интернету, либо вовсе не существует, либо они дремучи и гораздо менее жизнеспособны, чем их собственные портянки. Вы убьетесь, разыскивая в сети адекватных российских военных. Зато заказать в Москве свежие портянки можно в интернете за одну минуту и доставят их в тот же день. Для эксперимента мы выбрали магазин военторга «Тыловик» и тупо позвонили туда. Добрая женщина спросила, каких нам надо портянок, летних или зимних и сколько. Попросили одну пару летних и одну пару зимних, и чтобы привезли побыстрее. Летние стоят 250 рублей, зимние 350, доставка по Москве 300, итого 900 рублей. Через пару часов приехал курьер, привез портянки в красивом пакете и чек. А вы говорите, 21 век и портянки несовместимы. Да они созданы друг для друга.
Второй мотив противников отмены портянок – ностальгия. Вот пример ностальгической критики в журнале юзера Андрей Куприков.
Жаль, очень жаль, я серьезно. Кто служил и носил кирзачи, подтвердит, портянки – лучший армейский гаджет. Правильно завернутая в портянку нога никогда не мерзла, не потела сверх меры и не растиралась. Имея 4 возможные чистые поверхности соприкосновения со стопой в полевых условиях, портянка просто незаменимая вещь, позволяющая держать ноги в чистоте. Стирается легко, сохнет быстро, это вам не носок, инкубаторы грибка и экзем. Теперь она уходит в прошлое. Но навык ее наматывания со мной пожизненно, как и разборка-сборка калаша, как и присяга, данная когда-то советскому народу и стране, которой уже нет, великому и могучему СССР.
Критических высказываний в адрес Шойгу много. Конструктивные сводятся к тому, что если уж отменять портянки, то вместе с ними надо отменять и кирзовые сапоги, потому что в сочетании с сапогами носки смысла не имеют. В первый же день они порвутся. Вот что пишет в ЖЖ юзер АУ Васильев.
Главное, он в армии не служил, и потому просто не понимает и не чувствует истинное значение портянки. Культурологическое, духоподъемное, идеологическое и нравственное. Нельзя трогать основы национального самосознания, и каждый патриот просто обязан встать на его защиту. Логика здесь неубиенная. Мы в Отечественную войну воевали в портянках, а немцы без. Кто победил? А следовательно, какова основная причина победы и главное оружие, эту победу принесшее?
Обсуждение убийства московской журналистки Ирины Кабановой, предположительно ее мужем, одним из основателей проекта «Пироги» Алексеем Кабановым, вышло на уходящей неделе на теоретический уровень. Власти, разумеется, воспользовались случаем, чтобы выставить белоленточников, погибшие ее муж были участниками московских маршей протеста, как потенциальных убийц и маньяков. Вот свидетельство блогера Трихонин.
«Мне зачем-то в почтовый ящик кладут российскую газету. Абсолютно безвозмездно ложат». То есть даром. Я ее не выписывал. Российскую газету я обычно использую по назначению. В мусорном ведре стенки обертываю. Очень удобно мусор потом вываливать. Не прилипает. Самое ей там место. Проправительственная, пропутинская газета. В последней российской газете фото на всю полосу. Супруги Кабановы обнимаются. И заголовок «Как Алексей Кабанов стал убийцей». Страница 26-27. Почитал, да. В общем, из статьи с одноименным названием, написанной Юрием Снегиревым, с необходимостью следует, что Алексей Кабанов стал убийцей собственной жены, потому что был оппозиционером-белоленточником. О как! Цитатка. «Молодой красивый ресторатор, один из основателей культового общепита АГИ, ярчайший представитель креативного класса, весьма известный в благосфере белоленточник, член так называемого Координационного совета оппозиции, убивает свою любимую жену, мать своих детей. И не просто убивает, а хладнокровно расчленяет тело. Вон и как просто-то все оказывается. Сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст. Было, проходили. И не раз, что характерно, даже на моей памяти. Скучно, господа мои, очень скучно».
На Первом канале убийству Кабановой была посвящена длинная передача, в которой ведущий повторял, что трагедия свидетельствует о появлении нового класса инфантильных маргиналов, оторванных от жизни и проводящих время за компьютером. Но теоретизированием занимались не только власти. В понедельник на сайте «Толкователь» появился пространный социологический анализ московского креативного класса, где трагедия в семье Кабановых типизировалась до кризиса целого социального слоя. Автор статьи для краткости даже ввел новый термин – «криакл».
Семья Кабановых считалась образцовым представителем креативного класса. Оба занимались интеллектуальным трудом, пытались открыть свое дело, кафе для таких же «криаклов», активно участвовали в белоленточном протесте пользователи соцсетей. За фасадом этой вывески оказалась бедная многодетная семья, ютящаяся впятером в съемной квартире в панельных джунглях Москвы. Непостоянный труд за маленькие деньги, алкоголизм и черствость даже в отношении собственных детей. Но если поскрести большинство криаклов, то окажется, что они существуют примерно так же, как семья Кабановых. Что же может ожидать сотни тысяч представителей этого класса? Попытаемся тезисно высветить основные проблемы, надвигающиеся на них. Первое. Дело семьи Кабановых показало, в каком положении оказывается приезжие в Москве, на московском жаргоне «панаехи». Возраст обоих стремился к 40 годам, но к этому сроку они так и не обзавелись собственной квартирой, несмотря на то, что оба занимались творческой работой, то есть не находились в самом низу социальной пирамиды. Второе. Ситуация в семье Кабановых наглядно показывала уровень схлопывания рынка интеллектуальных услуг в Москве. В последние годы Ирина подвязалась на временных работах, бралась за любое дело. Хорошего постоянного места даже с ее уровнем квалификации не было. Третье. Ситуация с семьей Кабановых показала, что одним из выходов с этого социального и материального дна должно стать требование увеличения социальных расходов государства. К примеру, увеличение пособий на детей. В семье Кабановых было трое маленьких детей. В нормальном европейском государстве хотя бы этим детям был обеспечен прожиточный минимум, а скорее всего и самой матери, избавив ее от унизительной поденщины. Это, к тому же, дало бы и экономическую независимость женщины. Она, наконец-то, перестала бы держаться за таких мужчин-зверей, каким был муж Ирины. К примеру, в Финляндии такая семья получала бы около 1000 евро пособий ежемесячно. Плюс, скорее всего, у нее была бы и социальная квартира от государства и множество других льгот.
Вывод, который делает автор, уже не имеет ни малейшего отношения к Кабановым. Он просто утверждает, что, учитывая положение креаклов, разумнее было бы перенести протест из праволиберальной в левую сферу и требовать от властей прежде всего социальных гарантий. Удивительно в этой статье только легкость обобщений. Как раз о ней рассуждает в статье, опубликованной на Кольта.ру, философ Михаил Ямпольский. Ямпольский задается вопросом, существует ли вообще креативный класс, о котором столько говорят в связи с убийством, и приходит к выводу, что нет. Волну социологических обобщений он объясняет наличием особого культурного кода, требующего типологизации любого сообщества.
В России привыкли мыслить любую совокупность людей как наделенных общей судьбой, общим бытием. Нежелание видеть различия выражается не только в пропагандистских кампаниях власти, но и в поведении интеллигенции, которая охотно мыслит такими типологическими фикциями, как бюджетники, провинциалы, Урал-вагонзавод, хачи, таджики и так далее. Этот стереотип проявляется даже в бытовом поведении. Мне приходилось слышать от вполне интеллигентных людей высказывания типа «невозможно в метро ездить с этим быдлом», как будто в метро не ездят такие же, как они, и при этом совершенно разные люди. В России слишком часто люди воспринимаются как однородные функции, не являющиеся полноценными индивидами. Типологические фикции, расовые, этнические, культурные, в России они поглощают индивида в воображаемое сообщество, по выражению Бенедикта Андерсена, почти без остатка. Этой особенностью пользуется власть, пытаясь скомпрометировать поступками индивида все мнимое сообщество и отнести всех недовольных к какому-то несуществующему враждебному классу. Но удивительно, что само протестное движение, выступающее за уважение прав человека, и как всякое аморфное социальное движение совершенно неоднородное, склонно мыслить себя точно так же типологически и до конца не отличать отдельного человека от слоя, например, Кабанова от прочих обитателей социальных сетей, как будто тоже входящих в некое однородное сообщество. При этом мнимый Facebook и мнимый креативный класс сливаются почти до неразличения.
Ответа на вопрос, почему это происходит, у Ямпольского нет. Он лишь высказывает гипотезу, что типологизация набирает силу в ситуации регресса.
Этологи сегодня считают, что типологическое восприятие не является результатом абстрагирования индивидуальных объектов, но предшествует их восприятию, нуждающемуся в гораздо более сложной интеграции разных перцептивных систем. Любопытно, однако, что в ситуации стресса, опасности, дискомфорта восприятие мгновенно регрессирует на типологическую стадию. Это хорошо видно во время войны, когда у солдата, находящегося в опасности, нет времени различать в противнике индивидов, он должен открывать огонь по чужому как типу. Мы имеем дело с регрессом, который, к сожалению, проявляет себя на всех уровнях общества, во всех его углах.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. И снова об отмененных Сергеем Шойгу портянках в рубрике «Вопрос недели». Об умении носить портянки наш корреспондент Игорь Телин спрашивал прохожих на улицах Саранска.
Нет, не умею. Когда-то учился, но не умею. В принципе, было удобно, все это хорошо, но мне кажется, не актуально. Лучше носки шерстяные.
Я знаю то, что их носят мужчины, их нужно стирать чаще всего. Но на свое время они очень помогали в том плане, что кто не умел портянки завязывать, тот ноги свои портил. Так что умение завязывать портянки, мне кажется, должен каждый мужчина. Потому что это может пригодиться когда-то в жизни. Я думаю, что и в армии пусть носят что угодно, но портяночную формулу мужчина должен знать, особенно армеец.
Да, конечно, я буквально год назад вернулся из армии, и там это было обязательно для всех. У нас основная обувь – это берцы, но по желанию можно было просить сапоги. И хотя говорят, что портянки в основном носят с сапогами, тем не менее, у меня были берцы, и я носил берцы именно с портянками.
Ну, про портянки я могу сказать, что знаю их только по анекдотам, слышала это слово, и, значит, то, что они пахнут, и грязные.
Нет, не умеет, так как в армии служить мне не довелось, да и на стройках нигде не работал. Кирзовые сапоги не носил. А то, что Шойгу решил избавиться от портянок, мне кажется, это очень даже хорошо, потому что солдатам будет гораздо удобнее. Они же ведь получат хорошую мягкую обувь, об которую не будут ломать ноги.
Но я не знала, что он хочет убрать портянки. В традициях русского народа всегда было носить портянки, поэтому, мне кажется, солдатам было удобно портянки. А носки они быстро будут рваться просто.
Я умел раньше, когда носил сапоги, а сейчас уже забыл, как это делается.
Конечно, знаю. Очень длительное время портянки в нашей стране сохранялись в армии. Вот, и, может быть, даже под сапоги это, конечно, было лучше, чем носки, потому что их и сушить было легче, в принципе, сделать из любого подручного средства в поход довольно легко. И дырки не протирались, вот. Ну, то, что Шойгу собирается отменить портянки, это, наверное, как бы дань современности, потому что изменяется обмундирование, и, конечно, под ботинки, под берцы, как они называются, портянки уже не оденешь.
Я в армии не служил, но что такое портянки, как их наматывать, я знаю. Увлекаюсь охотой и рыбалкой, и под тяжелый сапог без портянок я себя не представляю. То, что в армии отменяют портянки, я думаю, это неправильное решение. И даже в тех же самых берцах можно ходить в портянках.
Опрос на улицах Саранска завершил выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода». Его подготовили продюсер Наталья Герман и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.